Ну что ж, друзья, всем привет. Это звуковые обзоры портала Tiflo.info, у микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас вторая с вами встреча, второй выпуск подкаста, и записываю я его в субботу, 5 августа 2017 года. Знаете, когда я выпускал первый выпуск, когда был первый номер, первая запись, я не знал, как вы на это отреагируете, я не знал, какой будет отклик, ну и будет ли отклик в принципе. Вот то, что я от вас получил, то, что вы прислали, то, что вы написали, меня просто изумило. Это было здорово, это было классно. Были и пожелания, была и критика. Было такое единодушное мнение о том, что эти подкасты нужны. Так что подкасту быть, и это точно, это, собственно говоря, первая вещь, которую я хотел сегодня сказать. Не получилось на прошлой неделе сделать выпуск. Вот двухнедельный интервал у нас сейчас. Я думаю, что в ближайшее время так это и останется, раз в две недели. Но должен сказать еще одну вещь. На портале Tiflo.info появляются и другие материалы. Звуковые обзоры оказались не единственным подкастом, не единственным звуковым материалом, который здесь у нас публикуется. Вот буквально сразу же после того, как материал вышел, вы стали писать. Мы получили письмо, например, от Светланы Цветковой, сотрудника КСРК ВОЗ, и она написала, а можно опубликовать вот такой-то материал? Я посмотрел и говорю, можно, давайте опубликуем. Буквально через неделю еще одна наша слушательница, Алия Нурулина, прислала еще один материал, который мы опубликовали. Это интереснейший материал о том, что случилось с незрячим жителем Санкт-Петербурга. Неоднозначный материал, не все там просто. И вы обсуждали его, и в Твиттере я видел отклики, и в социальных сетях были отклики также. И это действительно здорово, то есть вы слушаете, вы высказываетесь, это великолепно. Кроме звуковых обзоров, на Tiflo.info будут публиковаться и другие материалы. Некоторые из этих материалов я подготовил сам. Но вот уже сейчас есть на портале интервью, которое я записал во время выставки «Интеграция Москва-2017». Там несколько интервьюшек, возможно, выложим и еще. Не знаю пока, не уверен, точно будем выкладывать или нет, но этот материал есть, вы можете его послушать. Кроме того, как я уже сказал, там есть материал, присланный Светланой Цветковой. Это обзор системы «Доступный город». А точнее, это несколько отредактированная, слегка сокращенная запись презентации «Доступного города», которая прошла еще в конце мая на ИПТК «Логос ВОЗ», вот нашем предприятии ВОЗовском, которое, собственно говоря, и занимается информационным обеспечением. Я понимаю, что со времени этой презентации уже прошло более 2 месяцев. Но она действительно интересна, там задается масса вопросов, вы можете услышать ответы без комментариев, просто послушать, как люди отвечают на вопросы и кто и какие вопросы задает. И я думаю, что это поможет вам, друзья, составить свое мнение о системе «Доступный город». Ну и сразу же скажу еще вот о чем. Если у вас есть материалы, которые вы хотели бы предложить для портала Tiflo.info, присылайте их мне, присылайте их удобными вам способами на электронную почту olegsobaka.shevkun.org. Можете скидывать ссылочки в социальных сетях. И тут все очень просто. Если этот материал касается жизни незрячих, слабовидящих людей, это объективная вещь. Вторая вещь субъективная. Если он мне понравится, то этот материал будет опубликован на портале. Возможно, какую-то доработку мы сделаем, возможно, подложку сделаем, еще что-то такое. Ну, посмотрим по ситуации. Почему я говорю о том, что если материал мне понравится? Ну, это мой ресурс, зачем мне публиковать то, что мне самому неинтересно слушать? Точно так же, как я делаю то, что мне интересно делать, вам передаю ровно то, что мне интересно слушать. Да, это субъективно, да, это вкусовщина, но вот такая вкусовщина положена в качестве одного из критериев вот этого портала. Поэтому, если вы подготовили материал, он касается жизни незрячих, слабовидящих людей, и он мне нравится, он меня интересует, то я с удовольствием этим вашим материалом поделюсь на этом ресурсе. Иногда в наших подкастах я буду говорить о том, что хотелось бы увидеть. Вот если кто-то сделает то, что я прошу, если кто-то сделает какой-то обзор, который я прошу, ну, соответственно, у этого материала будет право первой публикации, внеочередной публикации, ну, потому что был такой заказ. Попросить я могу опять-таки по 2 причинам. Во-первых, потому что вы об этом просите, и я сам не могу это сделать. Ну, например, я не пользуюсь устройством под Android, но под операционной системой Android есть немало интересного, и там есть свои новости, там есть свои приложения, которые нужно бы обозревать. Так вот, если у вас будет возможность это сделать, и если вы сделаете интересный, качественный обзор, то, конечно, с удовольствием мы этот обзор опубликуем. Ну и кроме того, вне подкаста «Звуковые обзоры», вот то, что касается каких-то проблем, то, что касается задач, которые вы решаете в своих городах, в своих регионах, того, что касается незрячих и слабовидящих людей, все это, соответственно, здесь может найти свой дом, и эти материалы здесь будут публиковаться. Поэтому пишите, присылайте, и я думаю, что здесь нам есть о чем поговорить. Еще один момент. Был вопрос, была просьба, которую высказывали несколько сразу человек, а сделайте, пожалуйста, RSS или подкаст-канал. Сделали. tiflo.info/RSS. Еще раз. tiflo.info/RSS. Это общая подкаст-лента, в которую пока в данный момент попадает все, что публикуется на канале tiflo.info. Со временем, может быть, сделаем отдельно для звуковых подкастов, звуковых этих обзоров наших. Но пока я не вижу такой необходимости, пока есть общая лента, слушайте, смотрите. Я думаю, пока этого вполне достаточно. Следующая просьба, которую вы выражали. Сделайте, пожалуйста, чтобы ваш подкаст можно было найти через iTunes. Зарегистрируйте его в iTunes. Пока не сделали, но сделаем. Это в ближайшем будущем. Еще одна просьба, которую также мы от вас слышали. Сделайте, пожалуйста, чтобы ваш подкаст можно было найти в специальных Tiflo-флеш-плеерах. На самом деле, буквально на следующий день после выхода первого выпуска подкаста с нами связались сотрудники компании ElecGest и спросили, можно ли разместить ссылку на эти материалы в базе для пользователей плеера ElecGest, таким образом, чтобы пользователи всех плееров компании автоматически в разделе «Подкасты», среди прочего, видели и наш. Естественно, мы дали свое добро, поэтому, собственно говоря, если вы пользователь плеера от компании ElecGest, заходите в меню, там пункт «Интернет», есть в пункте «Интернет» подкасты и раздел «Подкасты для незрячих и слабовидящих». Там, собственно говоря, есть и ссылочка на наш с вами подкаст «Новости портала Tiflo.info» или «Звуковые обзоры портала Tiflo.info». Я не помню, как там это называется, но найдете вы это довольно легко. И вот с помощью Tiflo Flash Player вы эти материалы сможете достаточно легко слушать. Мы открыты к сотрудничеству с другими компаниями, поэтому если вы хотите разместить у себя ссылку на этот ресурс tiflo.info/RSS, это для подкастов, или просто tiflo.info, естественно, сделайте это, мы даем разрешение заранее, я даю разрешение заранее, но только одно условие, пожалуйста, сообщите мне о том, что вот в плеерах вашей компании, в устройствах вашей компании теперь есть возможность слушать подкасты портала tiflo.info. Нужно сообщить об этом хотя бы для того, чтобы я мог рассказать об этом слушателям. Еще одна просьба, которую выражали, которую сразу хотел бы процитировать. Просили почаще приглашать представителей Tiflo-компаний. Более того, некоторые компании были совершенно конкретно упомянуты. То есть попросили именно этих людей пригласить. Ответ будет. Вот еще 2 недели назад я так немножко скептически к этому относился. Мне казалось, что люди не подхватят. Мне казалось, что компаниям это не будет интересно. Вот по факту, по результатам, компаниям это оказалось интересно. Мы уже получили несколько просьб об участии в подкасте от разных игроков этого рынка. Так что я думаю, с сентября, когда люди более-менее выйдут из отпуска, мы это сделаем. И Tiflo-компании здесь в подкастах «Звуковые обзоры» на Tiflo.info, естественно, будут присутствовать. Еще одна тема. Я просил о помощи в подготовке джинглов. Пришло несколько предложений о помощи. Я выбрал одно, выбрал человека, который будет готовить эти джинглы. Спасибо всем, кстати, кто откликнулся. Действительно, было из чего выбирать. Я надеюсь, что уже в следующем выпуске этого подкаста будет полное оформление вот по той концепции, которая, собственно, сейчас разрабатывается и реализуется. Большое спасибо за то, что и на это ответили. Кроме того, была просьба, чтобы эти подкасты и эти материалы присутствовали в социальных сетях. В ближайшее время, я думаю, в ближайшие дни мы с вами это сделаем. Так что тоже следите, это все у нас не за горами. Ну и я бы хотел на самом деле назвать некоторых из тех, кто нам написал, потому что писем много, писем, сообщений в соцсетях и так далее. Я очень-очень этому рад. Назову некоторых людей, которые написали, которые откликнулись. Просто перечислю имена и фамилии некоторых из них. Не всех, но хотя бы некоторых. Это Евгений Корнев, это Юрий Ломанов, это Сергей Романов, это Майя Пуресева, Михаил Нивня, анонимный корреспондент, который подписался просто «Тек», и на мою просьбу уточнить, кто же он такой, так ничего и не ответил. Это Андрей Шумаков, это Ирина Береговская, это Алексей Машанов, это Александра Ленькова, это Ислам Боротов, это Игорь Семенов, Сергей Сырцов, Сергей Шаров, Владимир Васкевич, Маргарита Мельникова, Артур Казарян, Алексей Викторов, Николай Федяев, Денис Иванов. Были и другие люди, которые писали в Твиттере, были ретвиты. Я, ну, просто сейчас всех не перечислю. Если я вас не упомянул, это не значит, что я вас не уважаю или не ценю. Но это просто значит, что действительно откликов было много. Спасибо большое. Очень-очень важно. Ну, потому что во многом этот подкаст, кстати говоря, определяется и вашими откликами. Еще один вопрос, который вы задавали, это вопрос о приложении, которое мы, собственно, обозревали в прошлый раз. Seeing AI оно называлось. И вы спрашивали о том, есть ли что-то такое для Android, есть ли что-то подобное для Android. На этот вопрос нам ответила все та же Светлана Цветкова. И она рекомендует обратить внимание на приложение, которое называется ID. I пишется как глаз, EYE, потом дефис и буковка D. ID. Это приложение для Android, которое выполняет некоторые, даже многие, хотя и не все функции, представленные в приложении Seeing AI. К сожалению, русской локализации пока нет, но, по крайней мере, в русском магазине, в русском варианте Google Play это приложение есть. То есть вы можете скачать либо бесплатную версию с рекламой, либо приобрести платную версию без рекламы. Теперь просьба. Если кто-то из вас может сделать обзор приложения ID, кстати, ссылочка на него будет в анонсе этого подкаста, вы сможете сразу зайти на страницу, соответствующую Google Play. Так вот, если вы можете сделать обзор этого приложения, сообщите мне, пожалуйста, об этом, и тогда с удовольствием этот обзор я опубликую в подкасте. Естественно, не только сообщите, но его еще и сделайте, да? Вот тогда мы, собственно, с удовольствием это послушаем все, потому что, ну, я подозреваю, что многим это интересно. И еще одна просьба, также от Светланы Цветковой, я эту просьбу выполняю. Это ссылки, такие перекрестные ссылки. Светлана рассказывает нам о том, что консультативно-аналитический отдел КСРК ВОС открыл свой портал. Портал называется tiflo.pro. Tiflo.pro. Ну и опять-таки ссылка на этот портал есть в анонсе вот этого сегодняшнего выпуска подкаста. Там есть материалы по тифлотехнике, там есть обзоры, в том числе и видеообзоры тифлотехнических средств. И все это подготовлено командой КСРК ВОС. Соответственно, там также есть и ссылки на сайты друзей, в том числе сейчас есть там и ссылка на портал tiflo.info. Поэтому вот tiflo.pro, заходите, я думаю, что будет не безинтересно. Ну вот, друзья, все, что касается почты, все, что касается вашей обратной связи, спасибо большое, пишите, не забывайте, пишите на oleg@shevkun.org, пишите ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбук. С удовольствием всегда эти письма читаем, и они действительно важны для подготовки подкаста. Ютубер и незрячий человек. До недавнего времени я был уверен, что это абсолютно несовместимое понятие. Потом появились ребята из Одессы, которые сделали свой канал. И вот недавно я узнал еще про одного незрячего ютубера. Зовут его Илья, живет он в Санкт-Петербурге. Илья, добрый день.
Здравствуйте.
Илья, ну давай так, как до жизни до такой дошел? Смотреть ютуб я еще понимаю, но делать свой канал?
Когда ты ютуб смотришь, ты рано или поздно этим заболеваешь. Если ты становишься фанатом ютуба, то тебе хочется сделать то же самое. Ты видишь, когда ты смотришь очень-очень много, ты уже замечаешь какие-то моменты и понимаешь, что ты уже готов к этому. И постепенно как бы тебя толкает сама любовь к ютубу вот в эту сторону.
А на тебя сейчас обрушатся некоторые наши слушатели. Ты видишь, ты смотришь. Да нифига я не вижу и смотреть не могу, скажут тебе.
Да, у меня разрешение зрения 2 на 1 пиксель. Это только свет. Все.
И вот оно тебе зачем?
Я понимаю, что я делаю что-то, и оно получается. Я попробовал один раз что-то снимать. Сначала на iPhone в свое время снимал, потом понял, что iPhone мне неудобен. Я уже понимал, что буду делать канал, купил себе камеру экшен, но это особенно, я про нее видео снимал, почему она удобна для незрячего. И понял, что да, это то, что дает тебе возможность уже делать. Ну, потом обучение сведению видео, я 2 недели искал подходящий софт, нашел и, собственно, уже тогда запустился.
Давай по порядку. Твое первое видео, про которое ты вот понял, что да, это ютубовское качество, это можно выставлять.
Первое видео, все-таки это было довольно популярное для ютуба видео, стиль, это крэш-тест винчестера. Это когда мы просто берем винчестер, бросаем с стола и смотрим, умрет он или нет.
Значит, таких видео в ютубе тонны. Зачем было делать еще одно?
Мне нужно было проверить свои силы для себя лично.
То есть это скорее такая проверка себя, более чем желание сообщить или показать людям что-то новое?
Нет, хайпануть тоже было желание. Я понимал, что нужно пилить и то, что действительно будет интересно и популярно.
Ты говорил людям о том, что вот я незрячий человек, посмотрите, что я делаю?
Да, у меня даже в описании написано, что мы незрячие пользуемся теми же железаками, делаем то же самое, и посмотрите, как мы это делаем. Иногда даже проводим крэш-тесты этого самого.
Есть зрячие, которые удивляются и говорят, ну что это такое, или как это может быть? Недоумение такое высказывают?
Нет, я пока только 1.5 месяца как запущен, на зрячую аудиторию только постепенно ухожу. Таких пока не было.
Второе твое видео.
В общем-то, это была уже серьезная съемка. Это было про систему «Говорящий город». Я являюсь ее фанатом и решил снять про нее, чтобы рассказать людям, как это все-таки работает, это или нет.
Подожди, но система «Говорящий город» – это ведь уличная съемка, а еще и съемка в транспорте.
Да.
Сам один или ты пользуешься услугами зрячего оператора?
Нет, это просто камера в руках, камера на голове. Все.
Еще раз, камера в руках, камера на голове. Вот отсюда поподробнее.
Ну, собственно, мы берем камеру, мы примерно представляем, что у нас происходит, если у нас подошел троллейбус, и даже «Говорящий город» говорит, что он пришел, то мы понимаем, что вот он, и мы его снимаем. Вот это с рук, и, допустим, если камера на головном креплении, так как, говорю, у меня экшн-камера, это совсем большая камера, ну, спичный коробок, можно сказать, и она закреплена на голове с помощью специального такого обруча, вот, и я примерно, опять-таки, представляю себе, что у меня находится передо мной. Единственное, наклон камеры приходится вымерять, но это в свое время спрашивал зрячих, как получается, не получается. Но получилось практически с первых разов, поэтому как бы вопрос здесь не стоял.
Хорошо, отсняли материал, но дальше монтаж.
Да, и вот здесь я, когда как раз-таки записывал первое свое видео, я его отснял про винчестер, и дальше я столкнулся с темой, что тот софт, который, на который я надеялся, оказался неподходящим. Потом я нашел программку замечательную, маленькую, легкую, которую многие ютуберы хвалят, но она не делала того, что я хотел. Я с ней промучился неделю, я бился где-то по несколько часов в день, честно. Вот, ставил плагины, в общем, это была очень интересная история. И в итоге я взял еще одну софтин, довольно популярный опять среди ютуберов, и оказалось, что для незрячих оно подходит, ну, очень хорошо.
Выдашь великий секрет, что за софтина, или это профессиональная тайна?
Это, скорее всего, возможно, когда-нибудь будет на канале, когда я сам могу об этом говорить с точки зрения официальных таких немножко моментов.
Спрошу и задам таки этот идиотский вопрос. Ну, извини, мы журналисты, нам можно. Вот эта вот софтинка для редактирования видео, она джозится?
Да. Приходится сводить видео не совсем стандартным методом, который делают зрячие, но, в принципе, доступны все функции.
Второй вопрос. А как ты знаешь, что сводить, если у тебя только светоощущение?
Тут довольно хитро. Вообще, видео Ютуба сопровождается всегда практически комментариями. В большинстве случаев. Ну, есть какие-то, допустим, направления, там, где не принято музычка играть, все хорошо. В моем же стиле это действительно постоянный комментарий, плюс это, если даже я снимаю, вот, не, допустим, путешествия какие-то, походы по музеям, все это в режиме влога, так называемого, ну, это для ютубера будет понятно, влог – это как бы видеоблог по-русски. И там принято комментировать, все время говорить что-то, говорить, и вот за счет этого вот говорения я спокойно ориентируюсь на тех точках, которые это. Ну и плюс некоторые моменты, что, конечно, нужно, как только ты остановился, камеру задирать на том же моменте, и потом резко выключить ее, чтобы не упало, как ты камеру пускаешь вниз, кладешь в карман.
Ну подожди, ты вот говоришь, допустим, вот мы в музее, вот перед нами такой-то экспонат, а камера у тебя стоит так, что попадает только 1/3 экспоната. Это проблема, это не проблема? Или это выдуманная проблема, которой на самом деле не бывает?
Это проблема, иногда такое бывает, но постепенно ты привыкаешь. Плюс, опять-таки, у меня очень удачно с камерой получилось. У нее очень большой угол обзора, и туда влезает все, что мне хочется. Но, в принципе, примерно представляешь, что перед тобой надо. И это уже, может, какие-то мои бывшие зряческие дела или просто какие-то, какое-то представление у меня всегда есть. Ну, может быть, как некоторые говорят, талант, не хочу так громко говорить, но не знаю. То, что я хочу, часто получается. процентов, наверное, 65, вот так скажу.
Чтобы было понятно, ты до 18 лет был зрячим человеком, да, то есть представление, да, о том, как оно должно быть, оно так
и не... Ну, у меня тогда не было камеры, это очень грустно.
Ну, вот, понимаешь, зрение есть, камеры нет, зрение нет, камера есть.
Да.
Такой вот постоянная, такая постоянная вещь. А после того, как ты отснял, смонтировал, есть зрячий, ну, не знаю, редактор, корректор, который это отсматривает? Или сам на Ютубе заливаешь?
Как я поступаю? Если у меня есть большие сомнения насчет некоторых сцен, то я, в принципе, их показываю кому-то из зрячих. Если очень большие сомнения, я знаю, что там может быть такой косяк, который действительно будет значимым. Допустим, я снимал какой-нибудь обзор, и у меня вдруг... Получилось так, что, возможно, в кадр не влезло само устройство. Такое может быть, бывает такое. Но тогда я обращаюсь к зрячим. А в остальном случае, если я примерно, наверное, все нормально, то я просто свожу и заливаю на YouTube.
Были проколы, когда ты уже разместил видео на YouTube, и потом выяснилось, что там что-то серьезно не так?
Фатально не было, так как я знал, что если фатально, я говорю, все-таки, ну да, консультироваться с зрячими или полузрячими. Было, что просто тот говорящий город, когда я снимал, у меня был маленький обзорчик, чтобы люди понимали, что такое. У меня половина устройства кадром обрезалась. Но, в принципе, было понятно, так кнопочки сверху, в принципе, прокатило. Ну да, это косяк. Хотя я считаю, что еще больше людей поверят, что все-таки что это был не зрячий.
Твое видео или твой канал – это для кого?
Это для всех, но действительно во многом для зрячих. Простая идея – показать зрячим людям, как живут незрячие. Что это вполне себе активно. Чтобы не как я, когда я уже зрячим человеком жил, то я думал, что у незрячих есть только этот Брайль, и на работу сходить и там шнурки покрасить.
Чем отличается твое видео от других проектов, которые также предназначены для того, чтобы показать жизнь незрячих?
Некоторым элементом свободного отношения, некоторые даже, может быть, неряшливостью. Я выбрал тот формат, когда... Допустим, влог, это снимается реально с камеры с руки, когда действительно изображение двигается, когда ты можешь оговориться в кадре и, господи, не будешь это вырезать. Почему у меня такое название «Strange Cook»? Это на самом деле название моего подкаста про кулинарию. Вот когда я делал там, я хотел незрячим именно показать, что не надо готовке относиться слишком серьезно, потому что даже самое сложное блюдо можно делать так вот, развлекаясь, веселяясь, отпуская шутки. И здесь прям та же стратегия, но больше уже направлена на зрячих.
Кстати, название «Strange Cook» мы еще пока этого не озвучивали. Но это не про кулинарию.
Хотелось бы, конечно, что-то записать из того, что я делал в подкастах, но там небольшие требования есть определенные. Начиная с того, чтобы плиту вымыть для блеска, кончая, чтобы где-нибудь жирное пятно на плитке не попалось. Вот это уже серьезно.
Те, кто знают тебя, ну, уже некоторое время и слушали твои аудиоматериалы, понимают, что на некоторые из тех аудиоматериалов можно было ставить отметку 18+. А видео?
Нет, видео я этого избегаю, даже не знаю почему. Даже не могу ответить полностью. Потому что здесь нет такой цели. Там была цель специально приукрасить этим матом для того, чтобы люди поняли, что ну вообще вот так вот как это, рубаха на себя рвать, что вот так вот все делается. Здесь же немножко чуть более не серьезный формат, а более спокойный.
Есть у тебя мечта? Вот я хочу вот это снять. Мне было бы круто, я мечтаю снять именно это. Какой-то сюжет, какие-то действия какого-то человека. И если это сделаю, ну, вот это будет некая, ну, по крайней мере, промежуточная, но все-таки достигнутая цель.
Выпустить целый ряд технических видео по ремонту ноутбуков, по ремонту компьютеров и еще там пару задумок именно технического плана, потому что у меня канал, у него стратегия быть техническим и разбавленным быть вот этими влогами и какими-то случаями жизни.
Ну и, наконец, адрес твоего канала в YouTube.
В поиске можно набрать по-английски «Strange пробел Cook» и где-то там на пятой позиции это вылезет.
Твое имя Илья Овсянников там указано как-то?
Нет.
Что скажешь незрячим, которые хотели бы попробовать себя в YouTube, но продолжают бояться?
Видео хорошее получается только там, где интересно. И неважно, как вы снимаете. Может быть, даже, не знаю, вы снимете совсем криво, там, заламывая линии и все прочее, не держа там ракурс интересный. Если вы снимаете то, что интересно, то это видео в любом случае какой-то, современное слово, хайп будет иметь. Интерес будет. Здесь даже не имеет значения, на камеру, на телефон вы снимаете. Если то, что что-то интересно, вы оказались в интересном месте, то снимайте. А дальше только мастерство, только опыт и обучение.
Илья Овсянников, ютубер, создатель и автор канала Strange Cook. Спасибо большое.
Спасибо.
Честно говоря, не все он нам рассказал, хотелось бы подробнее. Мы так и не получили ответ на вопрос о том, каким софтом, какими техническими средствами он пользуется. Но про камеру он немножко рассказал. Про софт не рассказал практически ничего. Про приемы редактирования видео вслепую тоже. Жаль, но это его право, как и любого участника этих подкастов. У меня вопрос к вам, нашим слушателям. Если у вас есть опыт работы с Ютубом, в качестве автора, то есть вы записывали или записываете видео, вы выставляете что-то в YouTube. Расскажите нам об этом, поделитесь этим опытом. YouTube вслепую. У нас есть еще один материал, который должен был выйти сегодня, к сожалению, не успеваем мы его по разным причинам подготовить, как раз на эту тему. Поэтому я думаю, что тема YouTube вслепую еще будет продолжена. В следующий раз к этому вернемся. Если у вас есть опыт работы с YouTube вслепую, напишите нам об этом. Возможно, мы созвонимся с вами и сделаем с вами интервьюшки, которые вот попадут сюда в подкаст «Звуковые обзоры» на Tiflo.info. Ну, а мы пока пойдем дальше. В ваших письмах по поводу первого подкаста были просьбы рассказать о том, что происходит с дисплеями Брайля. Действительно, происходит немало, и для того, чтобы понять, что происходит, нужно видеть некоторые тенденции, на которые я хотел бы сегодня обратить наше внимание. Дело в том, что на российском рынке эти тенденции и эти приборы пока не представлены, а зря. Потому что действительно, когда мы говорим о дисплеях Брайля, вот именно сейчас, именно на наших глазах происходят очень серьезные изменения, я бы сказал, революционные изменения, о которых, конечно же, нужно знать. Нужно быть в курсе, ну, хотя бы для того, чтобы правильно делать свой выбор. В личных беседах я уже рассказывал достаточно многим об этом, но сегодня есть возможность поговорить в подкасте и, собственно говоря, обсудить, что происходит. Несколько лет назад появился проект, который называется Transforming Braille или Transforming Braille Project, проект преобразования Брайля. Это международный проект, который возглавил бывший президент британского Королевского национального института слепых Уильям Кэри. Смысл этого проекта заключался в том, чтобы найти компанию, которая сможет разработать и продвигать новый, более дешевый способ производства дисплеев Брайля. Способ, который стал бы заменой известных нам, но очень дорогих в производстве пьезоэлементов. И вот, собственно говоря, началась такая работа. Работа шла лет 5 или 6, и в 2014 году этот способ был найден. Была найдена также и компания, которая была готова производить дисплеи Брайля с новыми, я скажу, принципиально новыми элементами. С Уильямом Кэри мы беседовали тогда, в 2014 году, в ток-шоу «Тифло час». Сейчас давайте послушаем коротенький фрагмент этой беседы, где Уильям Кэри отвечает на вопрос о том, что это за способ, каким образом формируются точки на дисплеях нового поколения. Тогда, в 2014 году, это был, ну, экспериментальный вариант, это все еще была экспериментальная история. Сейчас, в 2017 году, на выставках уже представляется продукт, который называется Orbit Reader 20, который вот-вот выйдет. Я думаю, что, возможно, когда вы слушаете этот подкаст, некоторые организации, такие, например, как Американское издательство литературы для слепых, уже будут продавать этот продукт. Дисплей Брайля и простой органайзер по цене около $460 США. Согласитесь, для 20-клеточного дисплея это большой и серьезный прорыв. Каким образом этого удалось достичь, рассказывает Уильям Кэри в интервью трехлетней давности, которая при этом не потеряла свою актуальность. Мы на самом деле прошли через разработку вот этого нового нашего продукта, который основан на компонентах, уже используемых в других коммерческих проектах. Самое сложное заключается в том, чтобы найти дешевый способ перемещения брайлевских точек вверх и вниз. И вот мы нашли технологию микромоторов, микроприводов. Это революционная технология, которая существует уже на рынке. Да, этот брайлевский дисплей будет революционным, но революционность его заключается в том, что впервые уже известные, уже используемые на рынке технологии будут применяться к брайлевским дисплеям. То есть эта технология разработана не для того, чтобы решить проблему Брайля. Эта технология разработана для других целей, но мы нашли способ использовать ее для того, чтобы научиться дешево перемещать точки вверх и вниз. Уильям Кэри, руководитель проекта Transforming Braille Project. Кто же участвует в этом проекте? Я уже сказал, что это проект международный. Вот чтобы понять весь тот объем, чтобы понять все те перспективы, которые есть в связи с проектом, конечно, нужно знать его участников. Это APH, это Американское издательство слепых. Это Ассоциация Валентина Гаюи, французская организация для слепых. Это Фонд слепых Новой Зеландии. Это Канадский национальный институт слепых. Это Национальная федерация слепых Соединенных Штатов Америки. Это Норвежская ассоциация слепых и слабовидящих. Это школа Перкинса, известнейшее учебное заведение, которое предоставляет учебные курсы для незрячих. Курсы эти можно освоить дистанционно. И находится оно в Соединенных Штатах Америки. Это Королевский национальный институт слепых в Великобритании, конечно. Это фонд Sight Savers. Это Vision Australia. Это фонд для незрячих, который работает в Австралии. И вот благодаря финансовой поддержке этих организаций, благодаря партнерству с этими организациями, компания Orbit Research разработала прибор, который получил название Orbit Reader. То есть буквально «чтец орбита» или «орбита-чтец». Вот что это такое, очень важно понимать, потому что это принципиально новый прибор для чтения Брайля, потому что это принципиально новый тифлоприбор вообще в принципе, и потому что уже сейчас есть серьезное противостояние со стороны больших игроков, со стороны крупных компаний, связанное с тем, что эти компании не особенно хотят, чтобы этот прибор внедрялся. Да, это прибор со своими достоинствами, это прибор со своими недостатками, но надо понимать, что это такое, для того, чтобы сделать какое-то, вынести какое-то мнение, сделать какое-то суждение по этому поводу. Скажу сразу, я сейчас буду описывать этот прибор. Вот, к сожалению, в руках у меня этого прибора нет. Мне не довелось пока его увидеть. Я много читал, я беседовал с людьми, которые видели этот прибор и держали его в руках, и работали с ним. Попытаемся с кем-то сделать интервью для одного из ближайших выпусков подкаста, но вот как только люди повыходят из отпуска, да, вот будет проще их найти. Я думаю, такое интервью мы и сделаем, запишем обязательно для того, чтобы вы могли услышать. Пока лишь то, что я знаю из других источников. Итак, что же это такое? Orbit Reader 20. Это коробочка размерами 17 на 11 на 3,5 сантиметра. То есть это небольшая коробочка. 450 грамм вес этой коробочки. В ней есть дисплей Брайля размером 20 символов. Причем это восьмиточечный дисплей, естественно. В ней есть клавиатура, восьмиточечная клавиатура брайлевского ввода. Соответственно, можно редактировать брайлевский текст. Сейчас об этом расскажу подробнее. В ней есть подключение к компьютерам и другим устройствам. И два способа подключения. Можно подключаться по USB, можно подключаться по Bluetooth. То есть есть и то, и другое. И основные игроки на рынке экранного доступа либо уже поддерживают Orbit Reader 20, либо будут поддерживать это в ближайшее время. Есть два протокола, по которому Orbit Reader 20 может взаимодействовать с другими устройствами. Это протокол последовательного устройства, да, вот последовательное через Bluetooth или через USB. И также HID протокол, который, собственно говоря, существенно упрощает реализацию взаимодействия с устройствами в плане драйвера. То есть, если программа экранного доступа понимает HID устройства брайлевские, то, соответственно, решается вопрос о взаимодействии с этой программой. Также сразу скажу, что устройство работает от аккумулятора. Я не нашел указаний на то, сколько времени оно работает от одного заряда аккумулятора. Известно только, что аккумулятор съемный, и, соответственно, сам пользователь может этот аккумулятор заменить. Естественно, его придется приобретать у производителей, но, собственно говоря, вот после того, как вы его приобрели, заменить вы его можете сами, а устройство производителям отправлять не нужно. Теперь, что может делать это устройство? Еще раз, цена менее $500. Вот это важно, это круто. 20-клеточный дисплей. Что оно может делать? У него есть разъем для SD-карты, и устройство может читать брайлевские файлы, которые записаны на SD-карту. Собственно говоря, это и есть главная его функция. Это такой чтец книжек по Брайлю. Сразу спрашивают, какие файлы, какие форматы? Ответ очень простой. Текстовый формат. То есть брайлевские файлы должны быть в текстовом формате. Если там у нас Word, если там у нас PDF и так далее, ничего из этого не получится. HTML-ки, в принципе, читать так или иначе можно, потому что, по большому счету, HTML-файл – это и есть текстовый файл. Но понятно, что вы там увидите всю разметку HTML, и это работать будет не очень удобно. Значит, устройство предназначено для того, чтобы читать текстовые файлы, подготовленные к печати по Брайлю. Естественно, кодировки бывают разные, здесь это все можно сделать, и в разных странах импортеры или производители этого устройства, те, кто реализует продажу этого устройства на соответствующих рынках, могут адаптировать, локализовывать это устройство таким образом, чтобы оно поддерживало код Брайля, применимый именно в этой стране. То есть главный функционал, главная фишка этого устройства. Вот мы скинули брайлевские текстовые файлы на SD-карту, вставили SD-карту в устройство и читаем. То есть ничего не говорится о внутренней памяти и так далее. Это именно читалка брайлевских материалов с SD-карты. Второй функционал этого устройства – это использование его в качестве внешнего дисплея для компьютеров, телефонов и прочего. Поскольку есть и ввод, и вывод, можно использовать и дисплей для того, чтобы читать по Брайлю, и клавиатуру для того, чтобы осуществлять с этой клавиатуры брайлевский ввод. И это классно, это здорово, это интересно. И третий функционал, третий способ использования этого устройства – это, собственно говоря, редактирование файлов. То есть устройство может использоваться как простой текстовый редактор с минимальным набором команд, но постоянно подчеркивают, что если вы хотите сделать что-то более серьезное, заниматься более серьезным редактированием, ну, тогда вы просто берете, подключаете его в качестве дисплея к своему телефону или к своему компьютеру и делаете любое другое редактирование. Там есть ограничения. Ограничения по памяти. То есть там есть небольшое количество памяти, которое доступно для редактора. Поэтому у файлов, которые вы можете редактировать, есть ограничения по размеру. И опять-таки в результате вы получите просто текстовые файлы без всякой информации о форматирование. Это вот, да, настолько примитивная история. Текстовые файлы, небольшие текстовые файлы вы можете редактировать по Брайлю. По поводу дисплея, как раз в связи с той технологией, которая используется для этого дисплея, нужно сказать две вещи. Во-первых, на ощупь точки, которые вы увидите на этом дисплее, отличаются от того, что вы видели на других дисплеях Брайля. Дело в том, что на эту точку, ну, даже если вы на нее надавите, вот просто посильнее нажмете, точка не опускается вниз. Она держится, и по ощущениям это похоже на брайлевские таблички. Да, вот если у вас висит где-то на кабинете табличка по Брайлю, нажимать на точку бесполезно, она все равно не уйдет вниз. Ну вот и здесь эта точка также не уйдет вниз, она будет видна, что удобно для людей, которые только начинают читать по Брайлю, или для людей, у которых есть определенные проблемы с восприятием, и так далее. То есть, если человек давит на клетки, на дисплей Брайля давить не стоит. Да, дисплей просто придет в негодность. Здесь давить можно, ничего страшного при этом не происходит. Это первый момент. Второй момент. Клетки или информация на клетках появляется не сразу. Вот когда вы берете обычный дисплей Брайля, вы обратите внимание на то, что вот вы идете, допустим, перемещаетесь вперед-назад по тексту. Дисплей обновляется целиком. Все, там, 14, 18, 20, 40, 80 клеток, неважно. Все обновляется сразу. Здесь это обновление происходит постепенно. Говорят о том, что дисплей обновляется слева направо, сначала до конца, и на обновление тратится где-то полсекунды. То есть вы нажали кнопку «Вперед», и вот через полсекунды у вас весь дисплей обновился. Но здесь нужно отметить, что полсекунды на 20 клеток. Вы же начинаете читать не с 20-й клетки, вы начинаете читать с первой клетки. Поэтому вот это обновление, это время, которое затрачивается на обновление, далеко не столь критично, как это может показаться при первом предъявлении. То есть, ну, полсекунды на обновление всего дисплея, это, в принципе, для читалки, если не заниматься серьезным таким большим редактированием, для читалки это совершенно нормально, ну, учитывая, что стоит это все $500, дисплей Брайля 20 клеток за 30 тысяч рублей – это классно. И еще одна очень важная история, которая связана с дисплеем Orbit Reader. Это история про то, как этот дисплей уже сейчас изменил рынок дисплеев Брайля по всему миру. Ну, пока, правда, конечно, все-таки не по всему миру, а в Соединенных Штатах, в Канаде, в Великобритании. Ну, то есть странах, где уже присутствуют или будут присутствовать распространители вот этого самого Orbit Reader. Дело в том, что начинают слетать цены на дисплей Брайля. Я имею в виду самые обычные дисплеи. Вот новый дисплей, 14-клеточный дисплей, который представила компания HumanWare. Причем они акцентируют внимание на то, что там качественные брайлевские клетки, брайлевские модули, которые использовались в известных более крупных дисплеях этой компании. Сейчас эти же брайлевские клетки, брайлевские модули в 14-клеточном дисплее Там подключение к нескольким устройствам, до 5 устройств Bluetooth можно подключать, соответственно, переключаться между этими устройствами. Плюс USB, то есть такой серьезный, хороший, настоящий функционал дисплея Брайля, которого, конечно, в Orbit Reader нет. Так вот, все удовольствие стоит $995. Вот $995 США за 14-клеточный дисплей. За этим же пошла и фирма Freedom Scientific Focus 14. Там одно Bluetooth-устройство и одно USB-устройство, как было, собственно, и всегда. До недавнего времени в Соединенных Штатах дисплей Focus Blue 14 стоил $1295. Сейчас произошло снижение цены. Он также теперь стоит $995. Почему? Ну, потому что компании нужно конкурировать. Да, он меньше, да, он компактнее, но он в два раза дороже и 14, а не 20 клеток. То есть вот за тем, что сделала Transforming Braille Project, да, за тем, что вот эти ребята сделали, следуют и дальнейшие результаты. Компании задаются вопросами. Насколько можно держать цены на дисплее Брайля такими, какими они были до сих пор? Особенно если этот дисплей без дополнительных наворотов, без возможности заметок каких-то, да, редактирования файлов, даже простых. Я вот тут бурчал по поводу того, что Orbit Reader не имеет возможности редактировать длинные файлы. Там вот есть ограничения по памяти. Послушайте, но хорошо известный всем нам Focus 14 или Focus Blue 14 не может редактировать вообще никаких файлов. У него нет внутренней памяти и точка. И никаких файлов с SD-карты он тоже читать не может. Смотрите, Orbit Reader – это полнофункциональный продукт, который можно использовать и автономно, то есть без компьютера, без телефона. В школу его поставил, ребенку в школу, и, собственно говоря, книжки скидываются на SD-карту в формате, подготовленном для Брайля. Там, кстати, есть функции поиска, там есть функции закладок, что очень важно. Ну и ребенок с этими книгами может работать. Вот за ту небольшую цену, которую хотят получить за это разработчики устройства. Теперь, что в России? В России, насколько я знаю, про Orbit Reader тишина полная. Почему? Ну, не буду здесь гадать по поводу причин. Задам лишь один вопрос. Как вы думаете, если бы большие заказчики, такие как Департамент образования, имели возможность заказать для школ дисплей Брайля за 30, ну или даже 40 тысяч, вот были бы они готовы платить в 2, в 3, в 5 раз больше за другие модели? Вот, собственно, вопрос, ответ на который поможет понять, что же происходит. И последнее. В проекте Transforming Braille участвуют ведущие организации слепых и ведущие организации для слепых. Вот эти организации делают совершенно конкретное дело для движения технологии вперед. Они идут на переднем крае. А мы где? Этим вопросом я, собственно, и завершу второй выпуск подкаста «Звуковые обзоры» портала Tiflo.info. Друзья, мы встретимся через неделю или через две. У нас будет обзор. У нас будет обзор приложения. Приложение весьма интересного. Если в это время, до выхода следующего подкаста, будут какие-то материалы, вы что-то пришлете, у меня что-то появится, то, естественно, эти материалы также будут публиковаться на tiflo.info. Ну и ваше мнение, ваши соображения, ваши мысли по поводу того, что вы слышали сегодня, естественно, пишите через соцсети. Найдите меня в соцсетях, соответственно, можете написать. Или по электронной почте oleg@shevkun.org. А пока всего доброго и до скорых встреч в эфире.